Всем привет, это 22-й выпуск Недокаста, подкаста о кино, играх и технологиях, и о всякой ерунде, которой мы особо не разбираемся, но очень любим обсуждать. Меня зовут Григорий, со мной мой соведущий Илья.
Всем привет, привет, Григорий, здравствуйте. Надо сказать, что Недокаст — это подкаст, который не только затрагивает темы кино, технологий, там вот это вот всего. Мы еще болтаем, рассказываем всякие истории жизни, вот, в целом рассуждаем на всякие непонятные, иногда даже научные темы. И, в принципе, наш подкаст призван поднимать вам настроение, иногда ухудшать. В целом, я думаю, что с помощью нашего подкаста воссоединилась не одна семья, и, возможно, остановилась пара войн. Есть такое мнение.
Он призван скрасить наш вечер, и если скрасить чей-то еще вечер, то это будет прекрасно.
А на самом деле весь секрет в том, что каждый раз, когда мы записываем подкаст, я тупо варю суп. И пока отваривается курица, а она долго отваривается для бульона, мы пиздим. Потом бульон готов, и все, мы прощаемся. Вот такая вот тема.
Раньше это был подкаст из шкафа, а теперь это весть из кухни.
Ну, как бы да, я потихонечку переезжаю. У меня тут плита, и она пощелкивает периодически. Видимо, она соблюдает какой-то там свой температурный режим. И периодически она то нагревает, то прекращает нагревать конфорку. И поэтому она пощелкивает так странно.
Знаешь, звучит как кулинарное шоу, то есть ты такое готовишь и обсуждаешь кино, фильмы, там, такое.
Да, я почти что Макаревич.
С этой идеей на какой-нибудь телеканал «Пятницу».
Я почти что Макаревич, только я про Крым ничего не говорил, поэтому я Макаревич, который смог.
А, нет, ты говорил, так что...
А что я говорил? Я говорил, что Крым...
У нас был... Какой-то выпуск у нас был, в котором мы это обсуждали.
Слушай, короче, давай не будем рыть эту яму, чувак. Я говорил, что Крым наш, и все хорошо, вот что я говорил. А Макаревич говорил...
Может быть, я направлю слушателей обратно переслушивать наши
ребят,
выпуски.
Вообще,
может, кто-то заинтересуется твоим мнением.
Даже не надо, это просто мука какая-то. Не стоит вообще.
Не надо хлебать этот бульон.
Хо-хо, какой ты вообще тонкий сегодня, Григорий. Ну, ха.
Как всегда, детка.
Давай от кулинарии.
Так, я хочу начать с «Эль Камино».
Давай.
Посмотрел ли ты «Эль Камино»?
Нет, не посмотрел.
Во все тяжкие.
Я хотел, я включил, я посмотрел первый кадр. И потом я включил шоу «Танцы на ТНТ» и смотрел шоу «Танцы на ТНТ», потому что я хотел просто посидеть с женой и просто расслабить мозг. Вот, а «Эль Камино», я подумал, что это такая штуковина, надо, короче, собраться, сесть и вот прям погрузиться по полной.
На самом деле я хотел сказать, что готов уже был бросить трубку и больше с тобой не разговаривать, но на самом деле я, если честно, первый...
Сезон шоу «Танцы» тоже смотрел, да? С первого сезона.
Нет, жопу «Танцы». Нет, я не мог никак начать смотреть. Мне, знаешь, это был какой-то такой у меня... Был такой предпосмотр и мандраж, и я прям боялся включать, я боялся разочароваться или... Не знаю, в общем, я боялся того, что я увижу, я вот... Мне нужно было созреть для...
Ну и чего в итоге? Боялся ты?
Я созрел. Но если вкратце, то я обожаю «Во все тяжкие», я считаю это лучшим драматическим сериалом. Но в первую очередь, естественно, я люблю этот сериал из-за Уолтера Уайта. Это как бы серия, ну этот фильм, он не про Уолтера Уайта, он про Джесси Пинкмана. Вот, и Джесси Пинкман крутой персонаж, он тоже мне очень нравится, но все-таки он такой, как бы, он Морти. Он дополнительный персонаж, который контрастирует с Волтом, да, то есть Волт — это такой вроде
Рик
как...
Рик такой, да,
такой. Добродушный. Ну, изначально он, ну, он, в принципе, тоже ученый в какой-то степени. Он, сначала он добродушный, да, химик, учитель, который никому не желает зла, но постепенно он превращается в монстра. И как параллели этому, это Джесси Пим, который изначально был наркоманом и таким...
Долбоебиком.
Гангстером.
Долбоебиком.
Я у мамы гангстер, да, такой. Да, и который постепенно он понимает, вот видит, насколько, да, начинает твориться вокруг вот этот... короче, плохие вещи, он понимает, что он не хочет этим заниматься, что это как бы не его. И он начинает... В нем проявляется, короче, вот эта человечность, сопереживание. И это, конечно, все прикольно, но прикольно на контрасте. В сериале он меня немножко уже заебал своим нытьем, что «Ой, того мы зачем убили? Ой, зачем мы этого убили? Ой, не надо трупы кислотой расстравлять».
Да ладно, это он, по-моему, предложил. А, не-не-не. Он отскребал, он отскребал. Слушай, а это же трансформация персонажей, да, о которой ты говоришь, типа от хорошего человека там, да, такого доброго семьянина, химика, там, человека, который, в свою очередь, был настолько, ну, как бы, насрать на деньги и во главу ставил именно человеческие отношения, что его аж там прокинула целая огромная компания, которая, насколько помню, его разработками пользовалась, это я про Уолтера, к такому суровому чуваку, который Хайзенберг, блять, и с ним лучше не связываться, там эта трансформация, она, по-моему, происходит в течение сезонов 5, что ли, да? Ну, по-моему, не больше. Сколько там вообще сезонов-то? Там, по-моему, 7 или 8.
Ну, сейчас прям в такую хронологию, ну да, там что-то такое, там их, в принципе, не очень много.
Нифига себе, 8.
Но эта трансформация, нет, значит, есть сериалы, которые там, блин, куда больше сезонов и куда больше серий в сезонах.
Трансформация, она показана очень... Про двух красавчиков этих, которые борются со злом, как он...
Как минимум, да, как минимум сверхъестественное.
Ну, короче,
неважно, я имею в виду, что, короче, это в сериале это очень круто показывает, трансформация персонажей, она крутая, и все это очень органично, с этим я не спорю. Но просто то, к чему приходит Пинкман, это, как бы, наверное, больше такое смирение и желание, наверное, какого-то покоя, да, какой-то, то есть его уже все, там, понятное дело, как бы спойлер, но я думаю, это уже... Сериал-то в 2013 году вышел, тут уже как бы можно и поспойлерить. А, да, то есть его держали там многие месяцы в плену.
Ну, подожди, Евгений Шматов, он будет, если он слушает наш подкаст, сейчас схватится.
Да, в жопу.
Евгений,
его.
Закрой уши.
Да. Я не знаю, кто это. Короче, вот, он приходит к тому, что, да, он уже его там держали много-много-много времени в плену, его все это заебало, там Волт его кое-как спас, и Джесси, он абсолютно такой, да... Хочет просто убежать, спрятаться и ничего больше такого не имеет ни с чем. То есть, и вроде как, получается, по арка сериала она полностью закрыта. Волт всем отомстил, всем воздал, и больше как бороться не с чем. И Волт как бы погибает в конце сериала. В фильме нам вроде как подтверждают, что он действительно мертв. То есть все кончено. И это получается как бы... Я к чему вообще эту всю хрень говорю? Потому что это как бы не продолжение, это такой как бы послевкусие после сериала. То есть вам понравился сериал, приятно смотреть на этих персонажей опять, особенно мне было приятно. Мне очень понравился момент с этим, я не помню, как зовут чувака, но который был этот рыжий...
Я не помню.
Дядя которого был вот зэком.
Не помню.
Который помогал им тараканов морить.
Я забыл.
Ну, неважно, в общем, он был такой молодой и поджарый, а в этом фильме он толстый и обрюзглый. И поскольку нам показывают его во флешбеках, то получается такой немножко диссонанс, что, значит, как бы это прошлое, он в прошлом был такой толстый, а я должен быть не толстый. Но это все мелочь, на самом-то деле.
Ну, сдал актер.
Ну, да, прошло много лет, актер сдал.
Что делать-то?
Ну, просто...
Он сыграл главную роль в своей жизни, да, и все, как бы дальше уже пошел по накатанной. Во все тяжкие, прямо как вот в сериале.
Да, заработал на чизбургере.
А это была там баба-то, Скайлер, как ее там?
Нет, жену не показали, ни сына. Сына? Нет, никого не показали.
А вот этого вот агента, который свояк. Как-то.
Так свояк вообще-то умер еще в предпоследнем сезоне. Ты это немножко отстал.
Вообще, я не помню ни хера. Вообще ни хера не помню. Я думаю, что он жив. Я, кстати, по поводу этого сериала, все время единственное, что я помню, что в какой-то момент еще угорали с женой, что очень тупое имя для жены выбрали, потому что, ну, как бы Скайлер это какое-то, ну, блядь, странное имя, чувак.
Ну, Скайвокер.
Просто Скайлер это... Да, это как будто какой-то робот, знаешь, такой, типа, Скайлер. Это какая-то странная, короче, тема.
Ну, может быть, такое имя есть, я не знаю.
Да есть, конечно, но просто звучит так непривычно.
Ну, в общем, короче, я сам не знаю, чего я ждал от этого фильма. Все время хочу назвать его сериалом. Потому что, ну, в принципе, это такая расширенная серия сериала. Но все-таки я ждал, наверное, какого-то чего-то более-менее нового, возможно. И хотелось какого-то действительно продолжения. Хотя вроде как понятно, что все завершено, и без Волта он особо... Пинкман не может ничего продолжить, потому что... Ну, Волт, да, в чем был прикол сериала? В том, что они загоняют себя в какую-то непонятную ситуацию, из которой, в принципе, нет выхода. Ну, практически нет. И Волт придумывает все время какой-то изощренный план, как выбраться. И у них, в принципе, ну, все получается. А Джесси, он всегда действует напролом. Он не продумывает никакие планы, ничего. Он просто... Просто Морти, короче.
Пинки и Брейн были такие, что-то созвучные.
Типа того. И в этом фильме это показано.
Вот и Брейн.
То есть он из всех ситуаций выходит, ну, по-своему. Он не придумывает никаких планов, он просто движется к своей цели. Ну, в принципе, это в этом что-то прикольное. Ну, не знаю, просто, блин, было бы прикольно для меня, опять же, если, знаешь, там начинается фильм там «Эль Камино», прошел там, не знаю, там 5 лет, и нам показывают Джесси, к чему он пришел, и там, чем он каким-то новым делом занимается, или еще что-то делает. Ну, какое-то вот именно продолжение. Тут получается просто вот, ну, вот он выбрался, и Волт его спас, он не знает, что ему делать, он потерян, и посмотрите 2 часа, как он потерян. Еще раз. Потому что он все 2 сезона последний был также потерян, И вот. Вот в чем мое, с одной стороны, недовольство, а с другой стороны, блин, было приятно смотреть. И поэтому такое двоякое у меня ощущение.
Короче, это заточено на фанатов самого сериала и как сама по себе история, да, то есть если человек там не смотрел, то вряд ли ему будет интересно. Ты вот как думаешь?
Это именно продолжение сериала, потому что смотреть его в отрыве от сериала вообще непонятно.
Фан-сервисное дерьмо.
Это, знаешь, это как рождественский выпуск по «Звездным войнам». Вот это примерно такая же штука. Это такой фан-сервис, но просто более продуманный, более глубокий, более, более прикольный. Мне еще не понравилось очень сильно, что... Ты помнишь, как Волт спасся от преследования, да? Он пошел к чуваку, который занимается пылесосами, ну, который помогает людям исчезнуть. Точно так же сделал
Солом Гудманом. Да, я помню, и он же с Солом Гудманом, да, отправился в эту жопу какую-то ледяную.
Да, да, и как Джесси спасается, он, естественно, и делает то же самое. Он опять же идет к этому чуваку с пылесосом и опять же точно так же спасается. Ну, типа, как-то заезженный ход какой-то.
Слушай, ну у них там что, такой большой город, что ли, и много людей, которые помогут исчезнуть?
Ну, во-первых, бля, это Америка.
О, сразу начинается.
Рядом
граница
в Мексику.
У тебя маленький город, у тебя только один человечек поможет тебе спасти
жопу. Ну, блин, ну, все, не, ну, он же как бы... Джесси, все, он уперся, у него нет выхода. Тот выход перекрыт. И он как бы по-своему, по-тупому пробивал бы какой-то другой себе путь. Ну, тоже было бы неплохо. Я, если честно, так и думал, что когда закончился сериал, Джесси сел в тачку, нажал на гашетку и уехал в закат. И он куда-то просто, значит, ехал, пока у него бензин не кончился, дальше шел пешком, дальше еще что-нибудь. И там, ну, как, короче, что-то такое. Я как-то так себе представлял.
Слушай, я вообще не помню, в каком состоянии он был-то. Мне не полудохлый или он там как-то...
Ну, его держали много месяцев в плену, да, он был полудохлый, его Волтер вытащил оттуда, снял с него кандалы и все.
И я что-то не помню, там копы же разрабатывали всю эту историю, они знали, что там будет Джесси, то есть...
Ну, они не знали, где он, но они его искали, конечно, он уже был...
То есть они именно Джесси, да, и Волт...
Он в розыске был, да. Волт был в розыске, Джесси был в розыске.
Через границу не вариант было. Так что через пылесосника все грамотно.
Ну, во-первых, у них там граница такая, что можно где-то и проскользнуть, как-никак.
Да, конечно. Не, ну там, конечно, показывали вот эти темы, да, когда они фурами возили всякие там плохие вещи.
Ты смотрел фильм, где мексиканцы перебегают границу?
Это по CNN в Америке показывают.
Не, ну, короче...
А, в таких фильмах, как правило, еще пограничник там, типа, влюбляется в какую-нибудь беженку и начинается
запись. Не, обычно в таких фильмах там есть деревенщина, которая занимается самосудом и на тачках гоняет, ловит мексиканцев, которые перебегают границу. Или отстреливают, да, их, точно. Или ловят. Что-то там такое происходит.
Точно, техасские парни с дробовичками.
Да-да-да. Вот, ну, короче, если вы смотрели «Во все тяжкие» и вам нравились «Во все тяжкие», то вы по-любому уже посмотрели этот сериал, этот фильм, мать его. Вот.
Ну, не факт, мне нравилось, ну,
если я вот не посмотрел, вы не посмотрели, то обязательно посмотрите. Но это, к сожалению, не продолжение, это, ну, это вот вы, не знаю, съели пиццу, и вот пепперони у вас завалилось куда-то под стол, и вы уже убираете пиццу и смотрите: «О, пепперони!» И съедаете ее, и такие: «О, да, круто». Это вот этот фильм, это вот это пепперони дополнительное.
Слушай, ну после 3 секунд уже неприлично, мне кажется, подбирать пепперони, так что...
Ну, кому-то неприлично, а кому-то все равно, знаешь ли. Не на улице же ты ее подбираешь, а дома.
Проехали, давай дальше.
В общем, короче, я советую, мне круто. И я очень жду, как продолжится «Лучше звоните Солу», потому что последняя серия «Лучше звоните Солу» закончилась тем, что Сол превратился в Соло. Наконец-то, да? И вроде как даже сам актер заявил о том, что в следующем сезоне будет какая-то жара.
Что за жара? Что ты сказал?
Он сказал, что вот вы посмотрите «Ли Камино», это очень круто, и там экшен, все дела. И в моем сериале «Лучше звоните Солу» тоже в следующем сезоне будет экшен и все дела. И вам понравится. Будет то, чего вы ждали. Ну, вроде типа такого он сказал. Я, конечно, перефразировал, но смысл примерно такой же.
Ну, понятно. Ну, возможно, там появятся, да, вот эти...
Да-да-да, я очень жду, что все эти герои там появятся. Возможно, там Сол может дойти до точки с Волтом, пройти точку с Волтом, пойти дальше и показывать события, которые будут дальше. Вот, поэтому эта вселенная может шириться, расти, мы можем увидеть еще фильм, и это круто. Это круто, что такая драматическая штука, абсолютно сюжетная и практически диалоговая, превратилась вот в такое какое-то, во что-то культовое и продолжается.
Не, ну, конечно, если это дерьмо разматывать, то там есть варианты для Донни Треха, это же его башку там на черепахе катали.
Не, ну, слушай, тут
я могу... И для чувака из АБН там, и для Скайлерс свою собственную там линию.
В пользу Винса Гиллигана я могу сказать, что они достаточно аккуратно все это делают, то есть они могли запустить уже 1000 спин-оффов, тысячу раз Волта вернуть, еще все кучу всего сделать, но они делают все очень аккуратно, поступательно, и «Лучше звоните Солу» — это было не какое-то помпезное продолжение, а это абсолютно такое диалоговая драма про адвокатов. И это и прекрасно, что он немножко, ну, как бы... Я бы не сказал, что он прям пользуется
популярностью. Кстати, да, и первый сезон, я помню, я смотрел с интересом. Он достаточно такой атмосферный, и, конечно, там, блин, после вот этих вот всех криминальных разборок, мексиканцев, вот этого вот всего, там, конечно, такая, она довольно, если можно сказать, неспешная, то скорее она какая-то, ну, вот такая вот неспешная. И, блин, там очень долго рассказывается о том, кто такой Сол Гудман, как он стал Сол Гудманом, и с какими людьми он общался, и как у него там дела с семьей, и что он там это, и это все достаточно размеренно. И поэтому, да, поэтому вот я что-то, по-моему, не осилил. Второй сезон, по-моему, даже я не досмотрел. Пообещал себе, что буду, но...
Достаточно подробно показывает, откуда он знакомится с криминальными персонажами, которые появляются во всех тяжких, как он обзаводится этими связями. Потом там появляется, ну, там появляется, естественно, Майк сначала, с которым они какие-то дела пытаются мутить. Потом там появляется этот король курочки, который этот главный наркобарон. Я забыл, как его звали.
Гус, по-моему.
Да, Гус Флинн, точно. Появляется Гус Флинн, то есть с ним начинается какой-то замес. И, в принципе, последние сезоны неплохие, на самом деле. Ну, это не во все тяжкие, но, не знаю, мне нравится. В общем...
А вот эта сцена, когда его убили во всех тяжких, это вообще прям круто.
Ну, да.
Прям, да, вот это прям мощнейшее. Прям аж вспомнил. Ух.
Да, ну там много крутого.
Ладненько.
Ну, ладно, пойдем
Короче
дальше.
Говоря, Эль Камино, да, наверное, все-таки я постараюсь приблизить момент его просмотра, но в целом я думаю, что он от меня никуда не убежит. Я его уже отметил. Он у меня в списочке, так
но
сказать.
Ну ты лучше освежи последние серии во все тяжких.
Честно говоря, неохота. Вот я что-то не хочу. Потому что я слишком много всего не помню. Я давно смотрел.
Я его пересмотрел раза три точно, и по-любому четвертый пересмотрел. Вот, по-любому.
Ну, окей, ты молодец, я не хочу.
А потом шестой, а потом седьмой.
Не хочу. Не хочу, не надо мне этого. Ну, я посмотрю просто фильм. Может, вспомню, что там как, может, не вспомню. Не знаю, я не хочу. У меня нет сейчас времени, знаешь, готовиться к просмотру какого-то там, чего-то там, читать, там, не знаю, пересматривать. Это все такое.
Понятно, давай тогда поговорим.
Я старею.
Да, все поняли, что ты старый, что у тебя нет времени.
Да.
Да, давай поговорим о новых болит. Сериалах, чтобы
спина болит.
Получить новые впечатления. Смотри стоя.
Да.
Я хочу рассказать быстренько про такой сериал, он называется «Темпл».
Угу.
А в переводе он это переводится как «храм», ну, дословно.
В кои-то веки.
Меня это сбило с толку, когда на медиатеке, я увидел его в первый раз на медиатеке, и там мы просто листали с братом, типа, ну, какие-то сериалы крутые, чтобы найти, чтобы посмотреть что-то новое. Он говорит, вот, типа, «Храм». Я посмотрел, ну, что-то какое-то говно, «Храм». Зачем мне смотреть сериал, который называется «Храм»?
Кадила, знаешь, там, типа...
Да, ну, вот я так себе представил, какие-то, знаешь, там, боевые маги. Или как это в «Царе горы», там есть такой у них телевизионный сериал, где такой этот боевой отец там какой-то этот... Монах, короче, там такой тайный агент, там все время стреляет кого-то, арестовывает. Что-то такое может быть. Ну вот, а прочитав описание, оказывается, это, короче, сериал, он называется «Темпл», потому что он назван в честь станции метро Лондона, под которым находятся катакомбы, и в этих катакомбах, скажем так, хирург, который ввиду там жизненных обстоятельств, он начал заниматься такой криминальной деятельностью, лечить незаконно людей, которые не могут пойти в больницу.
Подпольный аборт и все вот это вот, да?
Ну, не аборт, а подпольное вытаскивание пуль, там какие-то сложные операции и все такое. И вот он, в принципе, в этой подпольной хирургической больнице, он оперирует людей, и сериал, в принципе, про это. Это достаточно прикольная такая концепция.
Это типа больница Никербокер, только во Франции и под землей.
Да, такой Breaking Bad от мира здравоохранения. Немножко даже. Я бы не сказал, что он какой-то супер там драйвовый, там много экшена и все такого, но он, в принципе, прикольный, там крутые актеры, там главную роль играет такой, я не знаю, как его зовут, лысый чувак, который
Да хуй с ним, господи.
Короче,
ну, лысый.
Крутой лысый чувак.
Крутой лысый чувак.
Который вот снимается все, в всяких боевиках достаточно часто, он такой брутальный. И на него смотришь, типа, ну, хирург. Ну, это чувак реально хирург. Он похож
Стэтхэм,
достаточно.
Стэтхэм, точно.
Ну, не Стэтхэм, а, короче, да, похож на...
Стэтхэмоподобный какой-то.
Стэтхэмоподобный тоже британец, тоже лысый, тоже, тоже крутой, тоже брутальный.
Да. Ну что, как сериал-то?
К нему бы на операционный стол я лег. Ну, он прикольный, мне понравился. Там, конечно, вся эта криминальная вещь, она мне сказала, что прям так ярко показана, и они там кучу всего мутят, но в целом неплохо. Там был, ну, просто у него еще получается, как жена умирает, он пытается ее спасти, ему нужны органы, чтобы ее спасти. Он там пытается органы достать, и там был момент, когда он, какая-то у него знакомая, которой нужно было операцию сделать, но она не могла пойти по каким-то причинам в больницу, я уже не помню, по каким. Он начал ее оперировать, и под шумок у нее там почку вырезала, что-то такое, чтобы жене вставить.
Да нормально все.
И там, ну да, такие какие-то моменты. Ну, достаточно прикольно, короче.
А сколько сезонов?
Как сериал, но там один сезон, и там серии 10 в таком плане. Он еще, он только новый, он только появился.
А, он еще
я
будет, да?
Новиночку,
и
новиночку.
Пока вышел, ну, он... или законченный сезон 10 серий?
Не, ну, сезон, вот сезон, да, сезон вышел. Он еще летом, по-моему, где-то вышел, то есть он законченный сезон. То есть не то, чтобы это прям вау, супер круто, но мне понравилось, короче.
Ну, звучит забавно, на самом
если
деле.
Если вас прикольно заинтересовало, можете глянуть, да. Но,
это наше
то,
время, да?
Не то, чтобы бежать смотреть. Да, это современный сериал про наше время, все такое.
Интересно. Ну что, хорошо. Че еще?
Давай ответочку. Ты, я рассказал, а ты такой в ответ в другой сериал.
Ой, блядь. Короче.
Майнхантер, Майнхантер.
Вышел второй сезон сериала «Касл Рок». Насколько я помню, я нахваливал, по крайней мере, первый сезон. Я говорил, что там классная атмосфера, все, что вы хотели, прямо искали про Кинга, по Кингу, вот это вот ощущение зла вокруг, какая-то неведомая хрень, которая, ну, там, происходит постоянно, и такой интересный замес, в котором смешиваются несколько временных линий, забавные персонажи, не в смысле смешные, а в смысле достаточно интересно выглядящие и актеры. Вот. И все такое хорошее, прям приятное. А потом бах, и второй сезон вышел. И пиздец. И все. Я не знаю, я не интересовался там, другой режиссер, другой продюсер, что произошло вообще. Может быть, это как его, у меня еще была мысль, что всю съемочную бригаду и продюсеров, и режиссеров просто заперли в той комнате, которая была в первом сезоне, в которой предполагалось, что ты сможешь услышать схизму. Короче говоря, разочаровался я от чего, собственно? Во-первых...
Ты же весь посмотрел?
В принципе, там все... Нет, да, отвечу на твой вопрос, подожди. Я не досмотрел сезон, я не досмотрел первую серию. Вы можете сказать, какого хера ты судишь, не досмотрев?
А какого хера ты судишь, не досмотрев?
Да, я вот вам и отвечу, что... я уже говорил, у меня есть правило. Если это сериал, и он меня не цепляет, или даже фильм, в течение первых полчаса я просто сворачиваю его и иду дальше, потому что времени сейчас нет на то, чтобы давать кому-то фору. Этому сериалу я хотел дать фору, но не смог. Потому что, ну блин, повествование там ведется крайне, как это сказать, просто, что ли. То есть, например, конкретный даже, да, пример. Есть там ситуация, есть мать и дочь. Они передвигаются по стране. У матери есть психическое заболевание, и для того, чтобы добывать себе медикаменты, она в каждом городе, в который они приезжают, устраивается медсестрой, получает доступ к хранилищу медикаментов и таким образом типа поддерживает себя в нормальном психическом состоянии. Вот. Но в какой-то момент наступает риск того, что кража обнаружится, они с дочерью садятся в тачку и едут дальше. И таким образом мать и дочь передвигаются по стране. Ну и понятное дело, что в какой-то момент они попадают куда? В Касл Рок. Почему? Потому что сериал называется Касл Рок. Ну, если не важно, короче, они попадают в Касл Рок.
Логично.
Касл Рок, как нам известно, это город, где дремлющее периодически зло там просыпается, происходит всякая хрень и всякое такое ужасное и необузданное. И они приезжают. Пример тупости. Прям который просто бросается в глаза. Во-первых, мать едет в машине и жрет таблетки, находясь за рулем. В какой-то момент у нее выпадает баночка с лекарством. Угадай, Григорий, к чему это приводит?
Мне кажется, это вообще классическое просто клише, я не знаю,
Да-да-да, да. Но мы не будем говорить, к чему это приводит, потому что, типа, понятное дело, к чему это приводит. Дальше. Девочка, находясь в обществе безумной матери, наверняка имеет внутренние какие-то проблемы, в том числе наверняка, как и у всех подростков, собственно. Для нее остро стоит вопрос общения со сверстниками. Как нам, Григорий, это показать? Вот стоит мама с ребенком.
Мать безумная католичка, возле... которая ее бьет?
Нет, она психически нездорова. Нет, она не бьет, но у нее есть свои особенности, да? То есть и девочка ее там поддерживает.
Назвал одно из клише Кинга.
Да, ну подожди. Как нам показать, что девочка переживает по поводу того, что у нее нет друзей среди подростков из-за того, что она вынуждена все время переезжать с матерью? А давайте мимо девочки с матерью, когда они будут стоять возле дороги, проедет кабриолет, в котором сидят 5 подростков, которые едут и что-то делают. Конечно же, надо устроить перестрелку взглядов. Кабриолет, девочка, кабриолет, девочка, мама, девочка, кабриолет, девочка. Блять, и так непонятно, как будто что девочка переживает. Можно было просто, чтобы она, ну, тачка там мимо проехала, ребята посмотрели на нее, а она грустно им вслед. Все, хватит,
не знаю.
Понятно.
Это, мне кажется...
Нет, там просто все это разжевывается, просто, блять, миллион миллионов раз. Потом, когда... Короче, я не хочу разбирать по сценам, да, чтобы не казался занудой. В чем боль-то? Я ждал, я верил, я надеялся, я хотел вот просто смотреть, погружаться и просто вместе с, там, да, с происходящими событиями, ну, существовать там как-то. Делать то, что я делал во время того, как смотрел первый сезон.
Но клише не позволили тебе, да?
Да это даже, я не знаю, не клише. Это какой-то... Вот как будто, знаешь, типа, в первом сезоне нас смотрели, но во втором надо, чтобы смотрели еще больше людей. Давайте-ка мы разжуем поподробнее, чтобы люди втягивались посильнее. Но это не работает, это наоборот утомляет. Вот. И вот все. И там много такого. То есть там, и это то, что я привел, пару примеров, да, это просто, как ты говоришь, клише, а по-моему, это просто... Либо недостаток фантазии, либо какой-то, вот, не знаю, сейчас 2019 год, ты можешь, не знаю, зрители не тупые, сейчас все насмотренные, все люди хватают, да, то есть мысль очень быстро, тебе достаточно 2-3 кадров хороших, выстроенных, смысловых, чтобы человек все понял, и все, погнали дальше, развиваем историю, вот, а тут все это такой тормоз какой-то странный, то есть... Разочарование и вот, короче.
Нет, я тебя понял, я как раз тогда устроим такой микс дерьмосериалов для обсуждения подобной темы, потому что...
Понимаешь, что это, по идее, это не должен быть дерьмосериал. Это продолжение хорошего, действительно, сезона первого, со всеми там его какими-то вопросиками и так далее. Первый сезон был классный.
Тут, получается, как фанат Кинга вроде я. Расскажешь про Кослорок ты.
Фанатка.
Да, это забавно. Во-вторых, Кинг мастер клише. Тут к бабке не ходи, жонглировать клише — это его тема. У него все персонажи достаточно клишированные. Он часто использует
так
подобные
ходы. Режиссер,
ну, его, нет, но это же основано на книгах Кинга. То есть, в принципе, и это что? Вытекает из его произведений. И мама с дочкой, у которой там проблемы с социальной адаптацией и подобное все, это часто у Кинга встречается. Мать может быть алкоголичка, может быть сумасшедшая, может быть бешеная католичка, там, ну, это как бы аспекты. Но в целом, как бы, клише. И это как бы, я не могу сказать, что это плохо, я не видел, поэтому я не могу судить конкретные сцены. Но я как раз хотел, во-первых, в ключе вот этого момента, такой топорной экспозиции, включить в это обсуждение сериал Carnival Row.
О, давай,
и Mindhunter. Потому что у меня еще возникло...
Но Майндхантер... С Майндхантером тут ситуация немножко более интересная, потому что, в принципе, второй сезон я же его тоже посмотрел. И вообще весь. Вот. То есть, в принципе, Майндхантер, он куда более лучше удался, чем вот это. А вот Carnival Row, это прям сейчас вот давай, начинай, давай.
В общем, хотел затронуть тему, что сериалы, вот как говоришь, да, ты, я просто постоянно в эти моменты смотрю и вспоминаю тебя, когда что ты говоришь, что вот мне не понравилось, я скипаю сериал. При этом вроде когда много раз говорится о том, что непонятно, будет продолжен сериал или нет, и поэтому вроде как им надо уместить цельную историю в первый сезон, а то и хорошо и в пилоте людей зацепить. чтобы им дали какое-то продолжение. А уж если продлят сериал, то будут думать, что дальше писать. Но я понимаю, такие крупные сериалы, как раз как Майнхантер, там вот я начал Хранителей смотреть, и Карнивал Роу, которые изначально как вроде как крупный проект, в них сразу бухают кучу денег, и я там, так понимаю, у них подразумевают, что будет продолжение, и люди немножко, я так понимаю, забивают болт на зрителя, и забивают там на экспозицию, на все, они просто начинают, вот я Хранитель просто включил, я извиняюсь, что я прыгаю с сериала на сериал, но я просто, да, как такой, как пример общей какой-то темы.
Просто
что...
принцип работы Минкульта и современных отечественных киноделов, он проник в Голливуд, короче, вот и все.
Вот я не знаю, что такое Хранитель, я вот хуй знает вообще, что это за вселенная. Ты смотришь сериал, и вообще непонятно, про что он. И что тебе хотят сказать? Вы мне объясните, кто вообще, блядь, главный герой этого сериала? Про что, блядь, этот сериал? Тот же Карнивал Роу, к которому мы пришли. Это просто, вот про что этот, блядь, сериал? Вроде как нам показывают, что это фэнтези. Вроде как, типа, крутое фэнтези. У нас есть там разные расы, есть люди. Должно быть какое-то противостояние. Должно быть что-то интересное. А в итоге это, блядь, драма про парня, который ищет своих родителей, типа, которому 40 лет, и он не может жить без родителей. И надо понять, что с ними случилось. И вот нам весь сериал рассказывает, про весь сезон про это. И все, и никаких там, никакого фэнтези, ничего там этого нету. Это такой, знаешь, как бы дополнительный сеттинг. Он где-то фэнтези, оно где-то там вот, забыли на заднем плане.
Я досмотрел первую серию этого сериала, я тебе могу сказать, что они по вершкам зацепили немного фэнтези, в смысле каких-то внешних атрибутов персонажей, которые там заселяют. У них, по всей видимости, был не очень маленький бюджет на локейшн.
Вот-вот, да, бюджет у них неплохой.
Там достаточно интересный город, вот, там, в принципе, довольно забавно сделаны костюмы, кроме костюма этих фей, блядь, эти ебаные крылья, они просто погано выглядят, это ужасно. Вот, у них, наверное...
Но они такие,
да,
криповые,
очень тупые,
я бы сказал.
Как будто, знаешь, типа, мы в сказке, вот это условно крылья, ты веришь, понятно? Договорились? Все, мы играем, поехали. Потом там был Орландо Блум, кстати говоря, вот одно из разочарований, да? Орландо Блум, он кто? Он леголас, он красавчик, он лучник, он как бы эльф, он вообще прям крутой мужик, правильно? Крутой, классный, красивый мужик, ты, то есть, прям почти Брэд Питт. Нет?
Ну и?
А там он ни хера не крутой, не классный и, блядь, пиздец. И даже вот я чего ждал-то? Там будет экшен, там, да, типа, возможно, магия, возможно, еще что-то. И первая сцена погони за чуваком, который там, типа, маньяк выискался в городе. Орландо Блум там просто для справочки играет некого детектива, констебля.
Детектив.
Да? Да-да-да. И он выслеживает там всяких негодяев, душегубов и прочих. И он их ловит и всячески наказывает. Так вот он, ну, напал на след там одного парня нехорошего. И началась погоня. Блять, это просто пенсионерский паркур. Вот эта вот вся история. Беготня такая, знаешь, в темпе просто, я не знаю. Даже 70-летний Джеки Чан им просто фору даст. То есть так все, блять.
В принципе, весь экшн-сериал, он в первой сцене, когда феи убегают от солдат.
Ну да. Ну, кстати, первая как раз-таки сцена довольно интересная, да? То есть в этом смысле она вызывает какие-то такие эмоции, хочется смотреть, что было дальше.
К вопросу клише. Как нас знакомят с персонажем Орландо Блума? Фауны, да? Ну, вообще, все магические существа — это меньшинство.
Давай даже шире. Значит, там есть город, да? Определенный, в котором живут, помимо людей, еще разные магические существа, которые, в свою очередь, в этом городе нашли убежище. Они в нем сосуществуют с людьми, но при этом они из своих родных земель уехали, потому что некая сильная армия, да, как ее называют там, я забыл.
Ну, это неважно.
Да-да-да, она вот их изживает и гонит просто, и сжигает, и убивает, вот, и поэтому они все бегут-бегут и оказываются в этом городе. Он называется Карнивал Роу.
Не, Карнивал Роу — это район, я так понимаю.
А, район города. Да-да-да, пардон. Так вот, Григорий, продолжай.
В общем, два полицейских подходят к женщине-фауну, начинает, она там продает какую-то рыбу, неважно, я не помню, что она продает, мясо какое-то, они начинают к ней приставать, идет Орландо Блум, подходит к этим полицейским.
К этим плохим копам.
Да, чего беспредел творить. Там есть такой пожилой, более-менее коп в возрасте, есть такой молодой. И молодой начинает на Орландо Блума наезжать. А тот ему говорит: ты что, это же он, не надо. Но тот молодой его не слушает, начинает наезжать на Роланда Блума. А Роланда Блум его, естественно, бьет за это и побеждает. Тот падает. Вот, и Роланда Блум восстанавливает справедливость и идет дальше. И все таки, да, это был он, ты что, зачем ты к нему полез? И тут просто, ну это такое, блядь, вонючее клише, что просто вот... И главное, нам не говорят, почему такая реакция. То есть, почему, о, это он, не надо, не лезь. То есть, почему это так? Чем он заслужил? Прямо просто говорят, что он типа детектив, который борется за права фавнов и фей. Ну, надо по-любому, значит, тогда наоборот его гнобить все должны, раз он так делает. Почему его должны надо бояться или уважать? Ну, короче, это абсолютно бессмысленная, никак не раскрывающаяся сцена, которая показывает, что он добрый и благородный чувак.
Слушай, нет, подожди, там в первой сцене-то наоборот не очень понятно, какой, кто он вообще такой. Да, то есть
да, не они говорят такие, типа, о, это
и,
он. Типа,
я-то туда, подумал, сюда. Что он дал пизды этому, как бы, тупому копу, да, вот этому филеру. Ну, потому что он старше по званию, во-первых, а во-вторых, он ебнутый, да, то есть у меня вот такое было, такая мысль.
Ну да, типа, какой-то коп, которого думал. Все знают, и которым лучше не связываться.
Да-да-да, типа, да. Чувак, я вообще подумал, что он какой-то там проверяющий из центра, условно, да, какой-то чувак, который приехал.
Ревизор.
Чтобы наводить там порядок. А этот, да-да-да-да-да, а этот чувак просто его не признал и прыгнул. Ну и получил прогам, как бы.
А в итоге нет, ничего такого. Это просто, блядь, детектив, который ебанутый и защищает нацменьшинство. И вот, короче, в этом самая большая проблема, что они показывают нам не фэнтези, где одна раса борется с другой, а нам показывают ущемление маленьких фей и фавнов, которым не дают ничего, которых считают за...
Там, белыми, цисгендерными полицейскими. Вот.
Их считают недолюдьми. Их считают недолюдьми и не уважают. У них нет никаких прав, у них нет ничего, и все.
А, да, а феи там все проститутками работают.
Да, ну, и естественно, а кем еще феям работать? И это вот как бы... Это что, вот это фэнтези называется? То есть...
А, самое-самое-самое прикольное. Подожди. Там же ведь даже показывается секс одной из этих проституток с каким-то клиентом, я не помню. Ну, там прям, знаешь, такое чисто вот прям мы, как это, пытались сделать все максимально реалистичным. Вот, поэтому в сцене секса феи используют крылья. И это важно было показать.
Финальный момент, понимаешь? Да, у них светятся они.
По-моему, нахуй такое. Вообще, да, ненужная какая-то чепуха, просто какая-то дичь тупая. Там очень много тупых сексуальных подробностей, вот просто абсолютно ненужных.
Их там дальше тоже много, и Орландо Блума с этой феечкой, там дальше нормально раскрывается.
Феечка раскрывается.
Взлетают во время...
Да-да-да,
во время
они прям этого... вот так, мужик лежит внизу, она на него садится, обхватывает его ногами и начинает взлетать буквально, да, и вот это вот там все такое... Это их комбо, знаешь, такое типа фаталити.
Обычные проститутки уже не то после феи.
Да, конечно.
Это уже никак... В общем, я к чему это говорю? К тому, что нам не показывают конкретно... Нам показывают именно беженцев, у которых нет никакого представительства, нет никакой какой-то вот именно государственности. Это просто беженцы и все, которые бесправные, которые не считают людьми. Нам показывают, что феи, они, у них есть как бы такой очаг сопротивления, то есть феи-террористы. А фавны — это религиозные фанатики. Тоже такие, террористическая ячейка на почве религии. И, в принципе, все. То есть, это вот их противостояние с людьми.
Местный ИГИЛ такой, да.
Да, и то есть, я не понимаю, откуда там может какой-то фэнтези вырасти. И чем там, знаешь, в лучших традициях Оруэлла показывают, что вот это вот, как бы, это добрая цивилизация людей, а есть еще злая цивилизация людей. И называется она прям, конечно, как у Оруэлла там были. Я не помню просто, как назывались, там Океания,
да.
Какие-то такие названия. И тут тоже есть какая-то Океания, есть какая-то такая, и, короче, они типа враждуют. Деньги у них называются тоже... волшебным словом, какой-то... Вот у них вот фэнтези вот в этом, в названии денег. И к чему они там дальше пойдут? Это вот весь сериал, это как бы прелюдия к тому, что будет дальше. И вот он прям так кончается. И вот серьезно, вот буквально сюжет этого с первого сезона про то, что есть детектив, который был влюблен в фею, но который вынужден был уехать, чтобы фея не пострадала, чтобы ее, не дай бог, не убили, потому что он за нее переживал и притворился мертвым. Он тут работает детективом, пытается найти своих родителей, а потом оказывается, что он на самом деле фея, которому в детстве отрезали крылья. Вот, а на
уже
самом деле...
какая-то прям история из Таиланда прям началась.
Да, да. Его отец на самом деле это очень крутой чиновник, и жена этого чиновника спала с другим крутым чиновником, и у него родился бастард. И она узнала, что этот чиновник спал с феей, ее муж спал с феей, и что у этой феи родился ребенок, оказывается, внебрачный. И ей нужно всеми силами сделать так, чтобы этот ребенок погиб, чтобы, не дай бог, у ее бастарда не отняли наследство.
Ну, понятно, заряжаем туда немножечко «Игры престолов», приправляем, да, вот.
Да нет тут никакой «Игры престолов», тут есть безумная баба, которая пытается отомстить, убить какого-то ребенка, который может претендовать на место ее сына.
Кстати говоря, потому, что, это, как бы, нам показали... это, да, извини, что перебиваю, но...
Не,
по-моему, с этим, да, не хотелось бы заканчивать, но, по-моему, с этим сериалом все понятно. Я думаю, что нам следует с тобой, Григорий, вынести оценку, типа, недокаст не рекомендует. Не рекомендует. Хотя...
Ну, ты меня просто перебил прямо, знаешь, там на 1/10 того, что я хотел досказать.
Ну, ладно, давай, просто... пожалуйста, прости.
Они максимально делают какую-то хуйню, потому что этот бастард от феи, а феи в этом мире, они бесправны. То есть даже если вот этот отец скажет, что вот, у меня есть сын, вот он фей, и он теперь мой наследник, его просто в тюрьму за это посадят. Потому что Орландо Блума буквально сажает в тюрьму за то, что... Потому что узнает, что он фея.
Фей.
Потому что он притворялся человеком, и за это его сажают в тюрьму. Ты вообще никак не работает. Ей просто надо было сказать, что этот чувак фея, и все, и типа... Все, никаких прав у него нет ни на что вообще.
Хорошо. Григорий, давай от 1 до 5 сколько мы ему ставим? Я 1.
Не, ну я поставил бы, наверное, все-таки 4.
Чего?
Потому что,
подожди, какую 4?
Несмотря на... Ну, слушай, не, ну понимаешь, несмотря на абсолютно тупейший, непонятный сюжет,
давай сценарий, 3.
Он очень, чувак, ну... красивый, там достаточно...
Погоди, он нормальный, он не красивый, он нормальный.
Там неплохая история любви аристократки и фавна.
Ой, начинается все, короче, все понятно, да. Давай, оправдывай это дерьмо.
Ну да, ну я тебе говорю, это, вот этот сериал про это, да. То есть там была семья богатых аристократов, которые ненавидят, понятное дело, всяких фавнов и все такое. И у них рядом с домом селится богатый фаван, которого, естественно, все ненавидят. Но оказывается, что они банкроты.
Так, чувак, если кто-то не смотрел этот
фильм, фаун
дерьмо,
богатый,
то, я думаю,
и они пытаются втереться в доверие к этому фавну, чтобы типа денег он
негр
им подкинул.
С рогами.
Да. И она в итоге в него влюбляется, понимаешь? А сначала она делает это ради, да, денег, а потом она в него влюбляется. И они убегают вместе и все такое. Короче, это сериал с крутым продакшеном. Ну, не считая сценария и сюжета. Там крутая картинка и все такое. И, в принципе, в дальнейшем они могут очень крутой фэнтези развернуть. А могут не развернуть. Поэтому тут как бы 4 с надеждами.
Слушай, ну если Орландо Блуму не дадут лук в руки, и там не появится...
Слушай, он лук не держал уже много лет. Чем твой лук? Это твои влажные мечты о фэнтези. Они идут другим путем. У них мелодрамы с элементами фэнтези.
У них Кара Делевинь. Во-первых, это самая, по-моему, известная...
Крутая лесбуха.
Модель, которая в 2017-18 году, она была везде просто. Вот. Она самая бровястая модель, которую... Она вот, помнишь, когда тренд начался у девушек на густые кустистые брови? Типа, отмены выщипывания, дамы, хватит, все. Эти щипцы свои, вот эти вот, как их там, пинцетики. Пинцетики выкидываем, все, бровки отращиваем. Вот, все, она была на этой теме. Очень прям. Она была везде. И я думал, блин, у нее такое интересное лицо, у нее такая прям интересная фактура. Но я думал, блин, если она будет сниматься в кино, наверняка, ну понятно, что модель — это не актриса, это вообще другая профессия абсолютно. Вот. И я думал, интересно бы посмотреть на нее в кино, да? Но надо было начинать, наверное, с эпизодической роли. Не надо
у
было.
Нее много ролей, у нее много ролей, у нее были главные роли. Вот фильм был «Бессона» недавно.
Серьезно?
Был фильм «Бессона», где она там недавно главную роль играла. У нее было много фильмов, где она второстепенная роль. Она, короче, давно, она актриса со стажем, скажем так, поэтому...
А, то есть она уже, да, давно...
Да, и в этом фильме ее тема сисек многократно раскрыта, поэтому, не знаю, не понимаю твои претензии. Нормально она там смотрится. То, что надо...
Так-то, потому что, во-первых, я не досмотрел дальше.
Она летает, светит сиськами, и все. В принципе, как что ты от нее еще хочешь.
Страх в полете.
Поэтому еще за это еще балл накину, пусть будет от меня 5. Ну,
так,
кстати,
максимальная
она,
оценка,
правда,
это
тема 5, она во многих фильмах раскрывает, поэтому тут ничего как бы нового, но в целом нормально.
Понятно.
Подо мной аж стул заскрипел.
Это потому что ты старый.
Само собой. Так, давай так, уже, ладно, к черту «Карнавал Роу», Carnival Row. Давай.
Да, короче, ты ставишь пятерочку, я вот во всеуслышание хочу заявить, что это хуйня, она, ну, 2 балла заслуживает, 3 с натяжкой, с учетом бюджета, с учетом актеров, с учетом того, как это можно было, чуть-чуть убрав...
Бал за сиськи.
Где-то дерьма, да, чуть-чуть прибавив где-то экшен, где это надо, чуть-чуть... Блин, чуваки, ну что мы вообще должны вас учить? Какого черта? Хватит.
Вот,
уже.
Так нет, я как раз вот к этой проблеме, к тому, что ты не досматриваешь сериалы, потому что, говорю, многие сериалы сейчас настолько растягивают эту экспозицию, что вообще непонятно, про что сериал.
Что ты хочешь вообще? Сейчас 2019 год, сейчас люди включают музыку в iTunes и слушают 15 секунд.
Ну, конечно, ну, так они наоборот, секунд. Они, видишь, у них, они прям яйца на стол вываливают и такие, да нам вообще посрать, вы все равно будете смотреть.
Нет.
И смотрите, типа, непонятно что, и вы даже не будете знать, про что сюжет, про что что, вот смотрите, вот смотрите, вот нудятина.
А мы не будем.
И так многие сериалы
нет,
сейчас делают.
Все, хватит, мы не
и
будем.
Вот, довольно. К тому же просто вот про Майндхантер. Вот, на мой взгляд, это как раз тоже ярчайший пример. Я первый сезон смотрел, я его достаточно подзабыл. И когда начал смотреть второй сезон,
вообще,
я
принципе,
честно...
Ну, вообще, в принципе, тебе как первый? Мне просто нравился.
Мне тоже, ну, как чисто с точки зрения кадров, актерской игры...
Ну, хорошо
было. Идеи, хорошо. Драмы. Все очень круто. То есть они ездят, собирают интервью у маньяков.
Да.
Вроде как они должны потом ловить маньяков.
Методику вырабатывают, методику.
Да, выработать методику.
Начать жизни, все дела.
Ну да-да-да, вот все это кое-что пиздато. Ну вы смотрите первый сезон, в котором 10 серий, в котором нихуя не происходит.
В смысле нихуя
они
не
только
происходит?
Ездят. Там... Ну а что там, какой-то экшен, вот что там происходит? Там ничего, они ездят, собирают эти интервью.
Блядь, да какой нахуй экшен, ты чего? Что там, перестрелки тебе нужны?
Ну это, блядь, сериал
не
про маньяков.
Не про то сериал был.
А у какого? Они там...
Сериал был про то, что чувак какой-то ёбнутый вполне заканчивает карьеру переговорщика, идет преподавать, в какой-то момент понимает, что, типа, есть такая тема, поведенческая там, допустим, психология, и начинает переворачивать игру, потому что он начинает изучать то, что раньше считалось
табу.
Ну и где?
Вот ты посмотрел 2 сезона, где он ее перевернул-то?
То, что считалось табу, типа, к этим преступникам раньше относились как просто к отбросам. То есть он сидит у нас в тюрьме, он просто занимает время, ну, жрет за наши налоги.
Понятно, а какие события были в первом сезоне? Вот чем первый сезон закончился? Ты помнишь, какие там были события? Кроме того, что ты описал.
Они отдел сделали, они стали брать интервью, они поймали одного маньяка в течение первого сезона, причем вычислили его по признакам, которые определили с помощью интервью. Потом в конце, это уже там история личная, да, там персонажа, он в конце словил какой-то психоз от того, что его пытался обнять.
Ну, в самом-то и дело. И потом ты смотришь второй сезон, в котором у этого там приступы, у этого проблемы с ребенком, и вот давай, и, короче, и чувак, когда маньяков ловить?
Так это тоже прикольно, на самом деле.
Не знаю, чего там прикольно.
Я тебе говорю, мне второй сезон не разочаровал вообще в этом смысле. Мне кажется, там вполне интересная линия про детектива, у которого ребенок, походу, стал маньячиной. Про эту женщину, которая у них психологом работает, которая, типа, единственная из них, ну, настоящий ученый. Вот, про ее там личную жизнь. Это, ну, конечно, такое, знаешь, типа.
Потому что она лесбуха, не может найти
страсти.
Женщину.
Да, да, да.
А этот работает в отделе и ловит маньяков, но не разглядел маньяка в собственном приемном сыне. Бу-у-у. Это вот, ну, как-то вот так подано.
Как нет, в том-то и дело, что он, скорее всего, его разглядел. Это мы все уже 100 000 раз поняли, что они все поняли. Просто...
Ну, не знаю, по-моему, это какая-то напускная драма, и...
А мне понравилось.
В итоге во втором сезоне они толком и интервью никого не брали, только у Мэнсона. И в итоге показывают нам приролом постоянно какого-то усатого маньяка, которого никто не поймал, и которого никто... Пусть нам показывали приролы, и сезон кончился приролом с этим маньяком, никто его не поймал, никто даже на него не вышел. И пытаются этого маньяка, который чернокожих детей ловит, ловить, но тоже непонятно, поймали они его, не поймали. И вообще методика их не сработала.
Они его поймали, потому что в реальной жизни, да, после поимки этого чувака, ну, понятно, да, то есть этот чувак, которого в сериале поймали, он на самом деле был пойман.
Нет, я не знаю вот, ничего про реальную жизнь, меня это не интересует.
Ну, я тебе говорю сейчас.
Не, я понимаю, вот, это все прикольно.
Тебе
да.
Я рассказываю, Григорий. На самом деле в реальной жизни его поймали, вот этого вот чувака. Похожие были, ну, обстоятельства, все как бы примерно соблюдено у них. Вот, но дело было в том, что как раз на самом деле полиция не смогла в полной мере на него повесить все убийства, но как только он сел в тюрьму, убийства прекратились, и как бы тут в этом-то и прикол.
Понятно, да, но с таким же успехом в том же самом Декстере, когда ловили не того маньяка, тоже там менял методику, и типа убийства прекратились. Ну, это как бы... Нет, я просто говорю к тому, что я-то зритель, меня не... Это... Я тебе рассказывал про биографический, там, про Теда Банди, да, про маньяка. Тут да, понятное дело, я там открыл Википедию, почитал про Банди, все такое. Здесь я не знаю. Я смотрю художественный сериал, вообще не знаю, на реальных событиях он основан, не на реальных. Есть там этот маньяк в жизни, был он, не был. Не знаю, я смотрю на чуваков, которые разработали методику, которые пытаются ее применить, и в итоге она у них не ложится. И в итоге он говорит, что ну, маньяк должен быть черным. Ну, типа, это же расизм, но маньяк должен быть черным. Вот вся драма первого, этого второго сезона. Не знаю. И опять же, мне он нравится. Мне нравится про что, мне нравится тематика, мне нравится то, как они вот что-то разрабатывают. Но в итоге эта баба, которую ты говоришь, интересная линия, она в итоге вместо того, чтобы как-то заниматься, хоть как-то вообще прикладывать руку к происходящему в сериале, она занималась своей любовью. И больше она ничем не занималась. Никакими ни расследованиями, ничем.
Так там прикол-то в том, что у них во втором сезоне отдел стал более значимым. К ним пришел чувак, который...
И поэтому он перестал работать и начинал за тёлками бегать.
К ним пришел чувак, который имеет вес, в общем, в целом, да? Их, ну, предыдущего начальника уволили, потому что один из них там накрысятничал. Да и в целом, потому что один из персонажей, да, который начинает ехать кукухой, что он частенько выходил за рамки... дозволенного, да? То есть слишком близкая дистанция была от этих маньяков. И в какой-то момент этот чувак главный, новый, он говорит, типа, ты и ты следите за этим психом. Он у нас талантливый пиздец чувак, но он псих. Типа, его заносят, давайте, короче, он под вашим контролем. И ровно после того, как он это сказал, все, короче, перестали за ним следить, и он единственный, кто там долбился головой об стену, чтобы раскрывать какие-то дела. Хотя при этом и полиция, и все остальные, да, там, типа, какие-то органы внутренних дел вот этого вот штата, куда он поехал, все говорили, что да ты дебил, да иди ты нахуй, да и что тебя слушать, да и ладно.
Не знаю,
вот, никакой поддержки от них не имел вообще.
Вот. Можно это... сколько угодно говорить, там, что тот же самый Корнел Рау – это говно с тупым сюжетом. Да, блядь, хотя бы поржать можно.
А там тут хотя бы сиськи были, смотрю... да, типа?
Да, как минимум. А тут ты смотришь, блин, 10 часов, из которых просто 5 можно было выкинуть, вот на мой взгляд. Потому что к чему они пришли и что они хотели сказать, мне было очень скучно, мне было тяжело концентрироваться, чтобы вот найти себе силы, чтобы смотреть это. Мне было скучно, вот честно.
Ладно, скучно тебе было, а я вот всем рекомендую. Я вообще, на самом деле, этому сериалу, точнее, второму сезону, по крайней мере, я готов поставить 4 из 5. Поэтому, как бы, пожалуйста, 4 из 5 по недоказанной метрике от Ильи. Второй сезон сериала Майндхантер забирает, и
у нас заебись метрика. Себя рекомендую. У тебя 5, а у меня 10, у нас заебись метрика.
В смысле, какой 10? Я ж предыдущий сериал тоже предлагал по 5.
Не, я говорю, ты по 5-бальной меряешь, а я по 10-бальной. У нас заебись метрика, я про то и говорю. А я дам ему 3 из 10.
Мери, как тебе удобно. Вот я про то и говорю. Я предложил...
По мне так 3 из
10. Я предложил 5-бальную.
У меня 3 из 10, все.
А почему ты 5-бальную не хочешь? Чего ты не уважаешь 5-бальную вообще? Ты в школе учился?
А что было, как у Антона Логвинова, 10 из 10 на кончиков пальцев?
А мне похуй, как было у Антона Логвинова. Ты же...
когда ты говоришь 5 из 5, это типа 10 из 10, детка, это круто, понимаешь?
Нет, я не понимаю.
Это все равно все условность. Ты оцениваешь, как ты хочешь, я оцениваю,
давай
как
тогда
я хочу.
Давай 7 пусть будет у нас тогда.
Нет, я хочу 10. У тебя будет пусть 5. Я не понимаю,
да
в чем проблема.
Да пизду 10, это просто очень стандартно.
Слушай,
потому что, смотри,
это условности. Мы все равно ничего не оценивали. Это... Я не знаю, почему для нас это сейчас что-то значит.
Так пора вводить оценки, господи. Наши слова же должны Мы же должны хоть как-то, знаешь...
3 из 10, не на кончиках пальцев.
Какие кончики, каких пальцев? Что ты вообще такое...
Ну, когда он... Антон Логвинов оценил какую-нибудь
крутую игру... Я не знаю, кто такой Антон Логвинов.
Это 10 из 10 на кончиках пальцев.
Я не знаю, кто это.
Ну, это... Это твой недосмотр. Это твое общение.
И я не уверен, что он сечет в кино. Или сериал. Или вообще у нас разные
вкусы. Мне все равно.
Предлагаю 7-бальную метрику вводить. 7-бальную шкалу.
А я предлагаю, я считаю, что метрики это хуйня, у меня будет 10-бальная, все, я...
Ну и в пизду тебя тогда. Короче, 4 из 5, второй сезон Майндхантера от меня.
3 из 10, не больше. Но, опять же, задел на будущее, я надеюсь, хороший. Ну, уверен, что третий сезон будет такая же нудятина.
Какой задел на будущее, может быть, после второго сезона? Будущее заделывается после пилота, по-моему.
Я надеюсь, что третий сезон будет более динамичный. Они разобрались со своими проблемами, от того ушла бешеная жена... Та ушла от лесбиянки ненужной, и дальше все пойдет по накатанной.
Ну и дело они кое-как там раскрыли.
Да-да-да.
Ну ладно, короче, давайте закончим с этой историей. Вообще, у нас сегодня по плану-то вот вообще мы пообещали столько всего. Я обещал рассказать про смартфон Realme XT, да. Обозреть его, так сказать, и всячески оценить. по своей, конечно, шкале.
Ну, жги тогда.
Мне в течение уже дней так 10 довелось использовать в качестве основного смартфона Realme XT. Это смартфон, который, наверное... Подожди, производитель, да? Это производитель, который входит в секту BBK. BBK, как вы знаете, это Oppo, там же есть OnePlus, Vivo. Это бренды, которые занимают, наверное, где-то третью позицию по продажам в Китае, а Китай — это вообще огромный рынок, что, собственно, должно говорить о том, что это неплохо. Значит, это бренд бюджетный, бюджетных смартфонов. Насколько я понимаю, Realme — это что-то вроде попытки потроллить Redmi, а Redmi — это дочерний бренд Xiaomi. Из основных характеристик, что я могу сказать, у этого смартфона странная задняя панелька, крышечка, да, которая защищена, по-моему, стеклышком. Gorilla Glass 5, насколько я могу понять. Там есть такой забавный рисунчик X-образный. В комплекте к нему была зарядочка быстрая, да, то есть она заряжает на 50% за полчаса. Сама емкость аккумулятора — это 4000 мА. У него каплевидный вырез под фронтальную камеру. По-моему, она 16-мегапиксельная. AMOLED-экран, встроенный в дисплей отпечаток пальца. 4 камеры сзади, и о них я тоже хочу немного сказать. 4 модуля — это модуль на 64 мегапикселя. Сверхширокоугольный.
Широкоугольный угол.
Да, вытряс под фронтальную камеру и сверхширокоугольный модуль. Потом модуль, который, по-моему, там на 2 мегапикселя всего, который нужен для того, чтобы размывать фон в портретном режиме. И макро-модуль. Вот это вот сборная солянка, из которой реально годный только один. Остальное все просто дно, на мой взгляд. Но и к этому я чуть позже приду. Дальше по техническим характеристикам. У него есть NFC, который, в принципе, позволяет производить бесконтактную оплату без каких-либо проблем. Дальше у него есть 3.5 джек. А это хорошо, в принципе, потому что звук по проводам все еще лучше, чем звук без проводов. Наверное, по основным таким фишечкам все. Ну, понятно, в комплекте дается чехол вот этот вот полупрозрачный и заранее наклеенная защитная пленочка на экран. Ну, она, в принципе, никакая не олеофобная, и в момент, когда на него попали капли воды, она стала просто как говна кусок. Собственно, быстренько пробегусь по тому, как я им пользовался, что делал и что я по поводу всего этого думаю. Это Color OS, то есть операционная система, которая используется в Oppo, опять же. Она для меня новая, да, то есть я до этого не пользовался, и как бы я могу сказать, что это кусок какой-то недоработанной херни. Предыдущая ось, которой я пользовался, это была оболочка от Xiaomi, это MIUI, и она была в разы более детальна, в смысле там можно было более детально настроить все аспекты работы смартфона. Потом там более интуитивно понятные фишки, меню, более удобные встроенные приложения, которые я думал, что типа, ну, как бы нахер не нужны, можно скачивать сторонние. Но тем не менее, перейдя на вот этот Color OS, я понял, что, черт побери, Xiaomi, ну вот прям не зря все, кто пользуется там даже айфонами, когда берут их в руки, вот эти Xiaomi, да, они, люди говорят, что, о, вообще-то неплохо, неплохо, удобно, потому что она действительно удобней. Тут даже тупо настройки камеры, это тот еще лес, в котором надо ковыряться, детальности, ну, абсолютно никакой. Значит, по камерам. Давайте скажу в первую очередь по камерам, потому что, ну, блядь, 64 мегапикселя, 4 модуля. Значит, при дневном освещении можно взять iPhone 11, взять Galaxy, не Note был, но S10, да, и взять вот этот вот Realme XT, выбрать 64 мегапикселя, сфоткать какую-нибудь сцену И в целом, блин, черт побери, вот прям реально, когда светит солнышко, он норм. То есть он дает подобную картинку, которая в целом по шумам не уступает, по какому-то диапазону. Она немного не дорабатывает программно в том смысле, что в какой-то момент детали какие-то кажутся чутка прорисованными, что ли, ну, программно. Я не знаю, как это объяснить. То есть немножко неестественными, да, если зумить. Но в целом, блин, черт побери, если вот смотреть вот на это именно днем, да, то это круто. То есть она работает хорошо. По поводу остальных модулей. Широкоугольный модуль. Сверхширокоугольный. Широкоугольный, да? Дно. Просто хуйня. Ну, вот отвратительно. Ничего вообще хорошего. Детализации никакой. Света, цветопередача такая себе. Короче, если вот у вас есть задача что-то сфоткать на ширик, не трясите его ни в коем случае, да? Выберите угол. Посмотрите, как солнце падает. Попробуйте, короче, 3 раза там все замерить и потом уже сфоткать, потому что он не работает, как, знаешь, навел, сфоткал и пошел. Дальше макромодуль. Макромодуль просто говна кусок, потому что в чем его прикол? Он может фокусироваться с более ближнего расстояния, чем остальные модули, да, то есть если ты хочешь сфоткать монетку, цветочек, то как бы можешь поднести его поближе и сфоткать. Ну, это по идее. А на самом деле, что лучше сделать? Взять 64-мегапиксельный модуль, сфоткать на том расстоянии, на котором он фокусируется, и приблизить. И фотография будет в разы лучше. То есть я не знаю, зачем они это впихнули.
Подожди, то есть он прям макро-макро не дает?
Еще раз, ну, говорю, в качестве фото. Ты просто берешь, фоткаешь и увеличиваешь. Все.
Не, ну, макро это немножко другая же тема. Это же не просто приближение, это именно такой, как бы, крутой эффект.
Да. То есть это прям близко-близко приближаешь, он фокусируется на близком расстоянии и может снимать мельчайшие детальки, да, ты про это.
Ну да.
Ответ – нет, он не работает. Он работает очень плохо. Может быть, они системно эту всю историю поправят, потому что ColorOS на днях там будет обновляться, я читал. То есть это будет какое-то большое обновление, о котором пишут... И чего-то, наверное, надо от него ждать. Но в целом, блин, черт побери, не особо можно говорить, что эти камеры норм. Они так себе, честно. Только днем, вот. Потом по видео это вообще трэш, потому что там есть электронная стабилизация, которая работает при съемке в 1080p, то есть Full HD. Она работает, можно сказать, так себе еще раз? Потому что она работает так себе. Она работает так себе, в 4К ее вообще нет нихера. Картинка при этом, при всем, ну, все зависит от рук, да? Если взять какую-нибудь палочку или какой-то там стабилизатор, возможно, это дело поможет, спасет. Но мне не нравится, как там работает... Вот ручной перевод фокуса, да, допустим, я снимаю видос, мне хочется перенести фокус с одного там объекта на другой, и, блядь, хуй, потому что камера реализована вот именно софтово, приложение очень неудобно. Я, короче, сталкивался... Дальше вот просто про камеры все. Днем нормально фоткает один модуль, остальные как бы так себе. Надо изъебываться, чтобы что-то было интересно. Потом по поводу... Автономность работы 4000 мАч в час. При использовании какого-нибудь смартфона от Xiaomi это, например, 2 дня работы. Ну, то есть ты целый день что-то делаешь, и на следующий день, ну, то есть ложишься спать, да, там можешь на ночь даже включить какую-нибудь аудиокнигу себе, и на следующий день до обеда ты можешь его гонять, а потом уже, да, надо ставить на зарядку. А тут я с утра его начал гонять, к вечеру я его ставлю на зарядку. То есть он, ну, день выдерживает, но не больше. И это говорит о том, что ColorOS, ну, не очень хорошо оптимизирован. Хотя процессор, по-моему, там 710-й Snapdragon, если я не ошибаюсь. И, в принципе, он, ну, как бы энергоэффективный. Вот. Тут что-то у них софтом, и непонятно тоже, опять же, будут они это исправлять, не будут.
Но могут.
По поводу камеры, опять же, еще хочется добавить, что, как правило, смартфоны, у которых есть Snapdragon китайские, они имеют возможность, ну, как улучшение, да, за счет установки ПК-шки от пикселя. То есть ты, в принципе, можешь прокачать свой смартфон, загрузив приложение Google Camera. Я пока этой историей не страдал, я думаю, что в будущем я это сделаю, но, блин, что-то как-то мне не верится, что там будет какая-то кардинальная разница. Я уже посмотрел кучу индийских роликов. Вот. Если что, кстати, основной контент по поводу этих телефонов снимают индусы. И во время изучения этого вопроса я, блин, просто возненавидел этих ребят, потому что они здороваются по-английски, а дальше пиздят на своем индусском. Я не понимаю, зачем они это делают. Вот, это очень тупо.
И ты что-то понял из этих видео?
Я мотал их, знаешь, по 10 секунд, смотрел, что они делают, что показывают, ну, пытался сопоставить, как бы, картинку с замыслом, вот, но поскольку товарищи в основном очень много что-то заливали на своем тарабарском, я ничего не понял и все, больше ничего не смотрел. Посмотрим, подождем, подумаем, как там чего. Вот, по поводу экрана. Экран хороший, да, то есть там есть встроенные, как это история-то называется, штуковина, которая борется с шимом, да, то есть ты можешь включить, и на низкой яркости тебе не будет заметно мерцание. В принципе, программно они устранили этот недостаток AMOLED, ну, который там, да, людей раздражает в сети. В целом это ок, там адекватная яркость, на солнце видно, ночью не так уж и ярко. В целом, там есть Always On Display. Тупой момент, значит, что в этом смартфоне нету никакой лампочки для... Как это называется-то?
Уведомлений.
Для уведомлений, да. Ни хрена. То есть, типа, у тебя есть Always On Display, он тебе показывает все время часы, но, как бы, блядь, все время надо проверять, не пришло ли уведомление там в какой-то из мессенджеров или еще чего, если ты звук выключил. Короче говоря, наверное, первые вот эмоции такие. Я могу еще, может быть, ответить на какой-нибудь твой вопрос, если тебе что-то интересное из этого, но как итог, стоит он сейчас, по-моему, около 23 тысяч рублей по предзаказу. Как только эта история была анонсирована, что она придет в Россию, он стоил 19 тысяч, 19 900, что-то такое. И, на мой взгляд, 19 900, ну, не знаю. То есть, возможно, это прайс адекватный, но, опять же, с учетом того, что, блядь, все, что там есть, работало так, как оно заявлено.
Если бы все то, что там есть, работало как заявлено, это был бы уже какой-то флагман, который стоит далеко не 20 тысяч. Поэтому, мне кажется, за свои деньги вполне.
Ну, да нет, почему? Он же конкурирует в ценовом сегменте с каким-нибудь Xiaomi Mi 9, там более топовый процессор вообще. И как бы камеры точно не хуже. То есть он, по-моему, обладает оптической стабилизацией, не только электронной. То есть, по сути, это не очень однозначное какое-то решение выходить на рынок, чтобы завоевать там, да, внимание людей, которые, как я, любят экономить. Точнее, могут, потому что надо. Я еще попользуюсь какое-то время, посмотрю, подумаю, но в целом пока, ну, такое, типа, 50 на 50 ощущение. К этому смартфону я себе приобрел беспроводные наушники, чтобы вообще погонять, посмотреть, какие сейчас чего есть. Я пытался найти какие-нибудь максимально дешевые. True Wireless я каких-то недорогих не нашел, нормальных по характеристикам. Нашел наушники от производителя Silicon Power. Это тайваньский производитель, который больше известен, наверное, как производитель каких-то жестких дисков и прочих флешек, да, то есть именно устройств, которые, да, призваны, ну, обеспечивать какую-то память, да. В целом, в принципе, я купил их, по-моему, что-то, подожди, за 2000 рублей, 1900 рублей я потратил на них. Выбрал я их именно потому, что там есть aptX-технология, да, то есть это технология передачи звука, при которой, по-моему, 356 квбит в секунду транслируется. То есть это гарантия того, что MP3 файл в битрейте 320, да, типа максимально возможный для MP3, что он будет проигрываться у вас в ушах. В отличие от многих наушников, которые расписываются как типа супер-мега-звук, ультра-гипер-драйверы, всякая хрень, но у которых нету этой пресловутой aptX-технологии, эта штуковина, ну, ее имеет, да, и как бы тут вопрос уже, во-первых, удобства, сидят они, ну, так, типа, в правом ухе у меня все отлично, в левом ухе у меня, не знаю, может быть, это из-за уха, может быть, и амбушюр не подобрал, но как-то так, типа, что-то свободненько. Вот, басов там каких-то ярких нет, они просто что-то там намекают на это. Ну, не гудят, знаешь, как-то позорно, но, тем не менее, детализации в этом смысле нет. Там достаточно неплохой баланс средних и высоких частот, то есть в целом слышно, если слушать музыку, инструменты, гитары, голос, там, да, барабаны. Особо нету такой напряженной истории, когда играют там тарелки, да, то есть которые шуршат, звенят. Обычно, если драйверы не очень хорошо отрабатывают высокие частоты, там прям неприятный такой звук. В целом работают они, по-моему, часа 4 точно, я дольше пока не пробовал. Заряжаются достаточно бодро, минут за 15. Такой достаточно солидный процент набегает. В принципе, там батарея-то небольшая, пару сотен миллиампер час. В целом громкости достаточно для того, чтобы слушать даже в метро. Опять же, при отсутствии активного шумоподавления спасает только накручивание громкости повыше. Ну, в целом, вообще далеко не аудиофильская история. Без претензий на что-то. 2000 рублей, Карл, как говорится, ну, в целом, может быть, даже особо претензий-то и предъявлять тогда не к чему, если уж говорить. Ну, как бы APTX за 2000 это, ну, норм, норм. Короче, норм. Это четверочка из пяти, да, на мой взгляд. Ну, такие дела.
Мы еще обещали, что расскажем про Nintendo, но я так думаю, перенесем уже тогда на следующий выпуск.
Ну, давай, да, тогда.
И в следующий раз еще расскажем тогда, наверное, про новую Call of Duty, которую я, скорее всего, пройду к следующему выпуску.
Ты хочешь компанию, имеешь в виду, проходить?
Ну, или... да, конечно, да, компанию. Так и затравочки просто на следующий выпуск.
Мультиплеер – это самое интересное, наверное, во всех колдах.
Ну, тут нет королевской битвы, поэтому для меня такое...
Пока нет.
Нет, вообще нет. Ее не будет, мне кажется.
Ну, ты что, королевская битва прикручивается даже в Тетрис, так что проблем-то никаких.
Ну, тут вроде как говорили, что ее вообще не будет. Ну... И при этом они, кстати, обещали поддерживать Black Ops 4 еще год, потому что в этой колде не будет, да, Королевской битвы. И до следующей еще
значит,
год...
значит, будет через год, получается.
Будет играть, да, будем играть в Black Ops. Но, блин, что-то обновление на Black Ops больше не выходит на четвертый. Так что тут...
Какие обновления? Типа новые костюмчики, новые...
Ну, новые вот эти, да, режимы. Новые ивенты. Новые ивенты не начинаются, все, то есть... как вот
да лишь
пошел.
Бы погоню оставили, да и хуй с ним.
Теперь только супергерои. Дади.
Ну, блядь, такая себе штуковина с двойными прыжками.
Да не, на самом деле мы привыкли, очень круто. Его и сейчас убирали. И сейчас убирали на неделю, и мы играли в обычные четверки. И знаешь, как не хватает двойного прыжка после того, как его отнимают?
Ну, я, слава богу, отвык.
О, это ты вообще
в реальном мире живу.
Бросил нас, и мы там просто без тебя загибаемся. Бросил команду.
Ну, что я могу сказать? Мне стыдно, чуваки, ну, блядь, как бы это... Я, по-моему, был один из тех членов команды, который всегда приходит, короче, и, по-моему, раз в 5 игр более-менее нормальную статистику показывает, да, то есть в остальные разы я что-то там тупил, проебывался, меня убивали,
но больше
да, то
не
есть,
надо.
Типа, что-то как-то...
Мы ждем твоего возвращения, так или иначе.
Да, ну, с удовольствием, парни, как только будет время, я с радостью возьмусь за геймпад и прыгну с вами во все самые горячие бои. Друзья, дамы и господа, мы благодарим вас за то, что вы слушаете наш подкаст. Пишите нам замечательные комментарии, пишите нам сообщения, даете обратную связь. Мы просим вас ставить звездочки в iTunes, продолжать писать нам комментарии и сообщения, потому что, черт побери, это нас мотивирует. Также спасибо тем, кто нажимает кнопочку «Пожертвовать» в группе ВКонтакте. Это тоже очень приятный факт. Даже 20 рублей, которые вы там отправляете, да, это все равно очень сильно подбадривает и мотивирует. Вот. Спасибо всем и хорошего вам, черт побери, настроения. И пока-пока.
Да пребудет с вами сила.